звільніть наших рідних. Спецпроект на громадському радіо.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Я нагадаю, що наша програма «Звільніть наших рідних» є ініціативою родичів українських політв'язнів. Це є наша інформаційна боротьба за звільнення наших рідних, і ви нам допомагаєте лише тим, що слухаєте нас, знаєте про цю проблему і формуєте запит до української влади на більш активні дії по звільненню. Я нагадаю, що в нашій студії працює номер телефону 0800 750 490. Ви можете нам телефонувати, ставити запитання, і також у нас з'явився Viber, ви можете писати свої запитання. Номер Viber 067 67 404 76. Ще раз повторю, 067 67 404 76. Сюди ви можете писати, будемо зачитувати ваші запитання і теж давати на них відповіді. Нагадаю, що цю програму ведуть сестра Олега Сінцова, Наталя Каплан, брат Євгена Панова, Ігор Котилянець. Сьогодні у нас в студії гість з Татарстану Рафіз Кашапов. Прошу довідочку, будь ласка.
Кашапов Рафіз Рафаїлович, 59 років, татарський громадський діяч, політичний в'язень. З початком російсько-української війни брати Кашапови публічно засудили дії РФ. Рафіз взяв участь в організації антивоєнних мітингів на території Татарстану, оголосив голодування на підтримку полоненої Надії Савченко і закликав татар не воювати проти українців. Заарештований 28 грудня 2014 року, незабаром після повернення з Туреччини, де організовував протести проти анексії Криму та правління Володимира Путіна в Росії. Він закликав до об'єднання тюркських народів, що проживають у Туреччині, на Кавказі, в Росії і Середній Азії, а також до солідарності з кримськими татарами, які зазнають переслідувань. Безпосереднім приводом до порушення кримінальної справи стали записи в соціальній мережі ВКонтакті, у яких Рафіз порівнював російський режим з гітлерівською диктатурою. Влада кваліфікувала це як розпалювання ненависті за національною ознакою. 15 вересня 2015 року суд у російському місті Набережні Човни у Республіці Татарстан засудив Рафіза Кашапова до 3 років колонії загального режиму. Його визнали винним у закликах до сепаратизму, розпалювання ненависті і ворожнечі за національною ознакою. Кашапов вийшов на свободу 26 грудня 2017 року. Вже у лютому 2018 року, остерігаючись нового арешту, він виїхав з Росії до України. Перебуваючи в Києві, татарський діяч дав низку інтерв'ю, у яких заявив, що не збирається повертатися до РФ і має намір розгорнути активну політичну діяльність в еміграції. Кашапов зазначив, що буде просити політичного притулку в одній із європейських держав.
З активним борцем проти російського режиму Рафізом Кашаповим ми поговоримо дуже скоро, а зараз новини про політв'язнів.
Украинскому политзаключенному Евгению Панову 16 апреля 2018 года в так называемом суде зачитали обвинительное заключение. В тексте документа сказано, что ФСБ РФ обвиняет гражданина Евгения Панова в приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы. Цитата. Кроме того, украинцы обвиняют и в контрабанде боеприпасов через таможенную границу таможенного союза. Панова обвиняют в том, что он, по версии следствия, планировал диверсию на гражданских и военных объектах в Крыму. В списке мест, где якобы собирались провести диверсии, водоснабжающее предприятие, российская войсковая часть, феодосийское управление Черноморнефтегаз, паромы порта Крым в Керчи, подразделение Минобороны РФ в Крыму. Также в обвинительном заключении указано, что диверсанты собирались взорвать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1». Правозащитники акцентируют внимание на политических мотивах преследований по новой России, указывают на пытки и отсутствие доказательств в его деле.
Звільніть наших рідних.
Російського адвоката Марка Фейгіна, який захищає українського політв'язня Романа Сущенка, позбавили статусу адвоката. Це сталося за день до того, як Фейгін мав представити докази невинуватості Сущенка в суді. В інтерв'ю Марк Фейгін розповідає, що саме через справу Сущенка Кремль надумав його позбавити статусу адвоката і знайшли незначний привід за 3 твіти. Марк Фейгін тепер не зможе працювати адвокатом на території Росії, тим паче захищати українських в'язнів Кремля.
В Центральном районном суде оккупированного Симферополя прокурор Дмитрий Таран запросил для фигурантов дела 26 февраля наказание в виде условного срока лишения свободы с 3-летним испытательным сроком, сообщает Кримреалии. Для Али Асанова и Мустафы Дегерминджи прокурор запросил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Для Искандера Кантемирова, Арсена Юнусова и Искандера Эмирвалиева прокурор попросил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Следующее заседание назначено на 4 мая. Группу крымско-татарских активистов судят на оккупированном полуострове с 2015 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках возле Верховного Совета Крыма в Симферополе 26 февраля 2014 года. Одним из фигурантов дела был заместитель Меджилиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Осенью 2017 российская власть передала его Турции. Сейчас он находится на материковой части Украины.
Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії повідомити про долю харків'янина Олександра Стешенка, якого, за повідомленням українських правозахисників, російські силовики затримали на пункті пропуску Чонгар при в'їзді до анексованого Росією Криму. Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца. У зв'язку із затриманням Стешенка при в'їзді до окупованого Криму надіслали ноту Росії з вимогою повідомити причини затримання і місце його перебування. Йдеться в повідомленні. 12 квітня активісти з громадської ініціативи «Кримсос» з посиланням на матір українця-харків'янина Олександра Стешенка повідомили, що російські силовики затримали його на пункті пропуску Чонгар при в'їзді до анексованого Криму.
Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента сегодня не пустили к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Ранее архиепископ Климент получил статус общественного защитника Балуха и имеет право посещать его в местах заключения. Однако сотрудники СИЗО потребовали у Климента постановления суда отдельным документом. При этом у него не приняли выписку судебного заседания, на котором так называемый Раздольнинский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката-украинца о включении в процесс Климента в качестве общественного защитника Балуха.
Звільніть наших рідних.
У квітні 2018 року, за даними Кримської правозахисної групи, у СІЗО Сімферополя, підконтрольному окупаційній владі РФ, де утримують багато українських політв'язнів, померло неприродньою смертю щонайменше 4 людей, 2 з них – кримські татари. Кримська правозахисна група має інформацію, що, ймовірно, 6 квітня знайдені повішеними сервер Білялов, 69 років, і Олег Гончаров, 46 років. 12 квітня у штрафному ізоляторі знайдений повішеним 23-річний Дмитро Шапошник, 13 квітня у камері номер 8, куди поміщають новоприбулих. З перерізаним горлом знайдений 39-річний Іслам Іскеров, доправлений до СІЗО Сімферополя із Джанкоя. Ці відомості засвідчили і кілька незалежних один від одного джерел.
Звільніть наших рідних.
С вами программа «Звільніть наших рідних». И сегодня у нас в гостях Рафис Кашапов. Рафис, здравствуйте.
Добрый вечер, радиослушатели. Хай живи вільна Україна. Вот я приехал из своей колонии из Татарстана. Действительно, вы приобрели свободу, но защищать всех своих граждан не сможете из-за агрессии Российской Федерации. Угу. Действительно, Владимир Путин пошел по пути Адольфа Гитлера. Всех несогласных сажает, не только Крымском полуострове страдает, крымско-татары страдают, и русские, и украинцы, все народы. Получается так, Крымский полуостров как бы захвачен, стал тюрьмой народов для украинцев и для тех же граждан Российской Федерации. До этого еще я пока еще не сидел в тюрьме, я все изучал, что творится в вашем государстве. Тогда еще, как только был захвачен полуостров Крым, я еще помню, около 300 крымских татар были арестованы. Получается так, именно же первые же дни уже начались массовые аресты. Это то, что делал Иосиф Сталин, его дело продолжает Владимир Путин.
Расскажите, пожалуйста, о вашем заключении, где именно вы находились и за что, в чем вас обвиняла Россия? Я даже не спрашиваю, за что, это и так понятно.
Ну, тут не я же один. Вот последние годы политзаключенных больше становится. Мне даже иногда вот думаю, тех же насчет крымских татар, вот даже Евгений Панов, Олег Сенцов, Владимир Балух. Я же слышал, когда участвовал в мероприятиях, такие страшные вещи говорят, как фабрикуется уголовное дело против гражданских лиц. Опять же, против тех же мусульман, допустим, уже лет 10 назад в отношении партии Хизбут-Тахрир, исламская, скажем открыто, они были признаны руководством Российской Федерации типа как террористическая организация. А в то же время, сколько они, вот крымские татары, в основном, входят в эту партию, они ни одного теракта не совершали в территории Украины. Ни одного. Даже те, которые состоят в партии Хизбут-Тахрир в Российской Федерации, ни одного теракта не было, никаких резких движений не было. Их почти всех пересажали в Башкортостане, Татарстане, во всех Поволжских республиках, Кавказских республиках. Это опять же придется говорить, что Россия стала тюрьмой для всех народов. А если бы Путин, как первоначально у него был план, захватит полностью украинское государство, это была бы страшная картина для вас. Хорошо еще, вы можете еще воевать, можете противостоять.
А как вот складывалось, может быть, отношение россиян, да, в частности, в Татарстане, к Крыму, когда пошла аннексия Крыма? Можете вспомнить?
Ну, я хотел бы сказать, допустим, больше 20 лет, я уже конкретно скажу, около 20 лет, ни одного высшего руководства из Республики Татарстан, президент и министр не посещали полуостров Крым. Их не было. В то же время мы с братом Бленисом Нафисом Кашаповым, организация ТОЦ, Милли Меджлис татарского народа, казанского, я уже говорил, молодежная организация «Азатлык», «Иттифак», мы организовали гуманитарную помощь не раз крымским татарам. Даже во всех их мероприятиях участвовали. А вот после захвата полуострова Крым военными Российской Федерации тут же появились руководство Республики Татарстан. Это означает, что Путин сказал им «фас», бегите туда, чтобы крымские татары стали лояльными руководству Российской Федерации, чтобы они были послушными, типа как шестерками у Владимира Путина. Но, однако, я очень благодарен крымским татарам, они не сдаются, они ведут борьбу за свои права. Хоть их сажают, их бьют, даже вот первоначальное время, в те годы, вот, около 4 лет назад, около 20 молодежи крымских татар исчезло, просто исчезло. А потом мы нашли их трупы. Это же, опять же, до того же не было таких случаев, когда Крым был в составе Украины, не было таких убийств. Как был захвачен полуостров Крым российскими военными и начали уничтожать крымских татар, начали их убивать, начали сажать. Это же страшная картина.
Вы один из бывших политзаключенных России. Вот расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, как шел процесс судебный в России?
Мне часто задают, как вы сидели в тюрьме, как шло следствие, как шло суд.
Да, это очень интересно.
Очень мне задают, я от этого вопроса избегаю, но раз уже вы повторно уже дали за этот вопрос, но уже придется отвечать. Да. Я когда находился в Турции в защиту Украины, крымских татар, я держал плакат.
Это в каком году?
Это 4 года назад было.
4 года.
Ну вот, как, или может быть чуть меньше, я уже забыл.
Сразу после аннексии, да, произошла аннексия?
Да. Когда именно в то время прилетал Путин в Турцию встречаться с Реджеп Эрдоганом, 3000 митинг организовали крымские татары, там же участвовали украинцы и казанские татары, там уже были и кавказцы. Я держал плакат «Путин, Сталин, убийца крымских татар». Там было написано, в конце плаката было написано слова «Мы, казанские татары, с вами, солидарны с украинцами, с крымскими татарами». Вот такие слова были написаны. Тогда ко мне подошел посол Российской Федерации, он сказал открыто: после возвращения в Татарстан ты сядешь. Видите, как так? Даже тут ни ФСБ, ни прокурор, ни судья, ни полиция не говорит. Уже посол открыто говорит: ты сядешь. Это уже означает, что в Российской Федерации не только силовой структурой дают срок. Даже те же послы, даже те же губернаторы, те же депутаты, если тебе они сказали, что ты сядешь, значит, ты будешь отбывать срок. Я когда возвратился, я еще помню, где-то 12 часов я возвратился ночью, 5 часам уже у моей двери, у моей квартиры стояли сотрудники ФСБ, 5 часов утра, и я был арестован. Но было, да, действительно, было тяжело сидеть. Почему? Потому что сотрудники ФСБ сразу сказали: ты будешь отбывать срок там, где не будет ни телевизора, ни радиовещания, никакой прессы, никаких сотовых телефонов. И действительно, я 1,5 года сидел в одиночных камерах. Ну, я занимался упражнением ушу и йогу, я писал письма. Но, опять же, где-то осталось больше года мне срока, я письма не получал. Ни от родных, ни от близких, ни от соратников, ни от иностранцев. В первоначальное время я очень много получал письма, действительно, очень много. Со всего мира я получал письма, открытые телеграммы. А где-то 1,5 года осталось, меньше и меньше, а потом вообще запретили. Но это получается, они, наверное, хотели, у них был, наверное, такой план программы, чисто меня физически, морально сломать. Но слава Богу, Аллаху, я освободился. Да, еще был такой момент перед освобождением. Где-то осталось дней 10-15, я шатался, ходил. Не знаю, что-то мне подсунули. Я даже в баню не смог сходить. Там же тюремная баня есть. Ну, это не баня, это называется баня, а душ. Я даже не мог мыться. Получилось так, что-то мне подсыпали, еду, наверное. У меня была головокружение, я шатался, как пьяный ходил. Вот после освобождения я вспомнил Скрипаль, может быть, да, в Англии этот, отравили.
Да.
Я вспомнил этот момент. Неужели их этот, спецслужбы так работают в отношении оппозиционеров? Те, кто критикует Путина или властных структур Российской Федерации, неужели у них это методы такие, это масштабные, и за рубежом, и у себя же. Вот же даже, допустим, очень много оппозиционеров, тех же мусульман сажают, просто им подкидывают патроны, наркотики, или литературу какую-нибудь, или листовку. Этого достаточно, чтобы человек получал большой срок. Вот такими методами фабрикуются уголовные дела. Очень большая масса людей уже находится в местах лишения свободы. Вот же перечислили мы же только известных таких репрессивных людей, ваших родных. Это уже пример к этому. Уже в масштабах Крыма, даже в Донбассе, Луганске, вот эта процедура уже продолжается.
А вот вы сказали, что очень много получали писем в начале, а потом их не стало. Вот как на ваш взгляд, они письма помогают? Нужны ли они?
Да, когда, допустим, вот я сижу один в камере, вот, допустим, получаю от англичанина, от француза, от своих тюрков, допустим, из Казахстана, из Турции, или из Узбекистана, Туркменистана, или от англичан, от испанцев, это же очень приятно. Даже тюремные надзиратели, там же есть это, сейчас скажу, как оно называется, спецчаст. Они когда приносят эти письма, они такие улыбаются, им же, для них же это как-то дико. Меня же посадили как уголовного преступника, а со всего мира я получаю письма, телеграммы, открытки, там пишут слова поддержки на разных языках. Для них это был удивительный момент.
вам они помогали, эти
да,
письма.
Да, для меня это было, для души моей это очень было это радостно.
Да, мы тоже всегда призываем писать письма политзаключенным. Это помогает им держаться, помогает не унывать. А, скажите, пожалуйста, вот вы вскоре уезжаете из Украины, да? Чем да. планируете заняться?
Мы тут собрались с представителями народов Поволжья и Урала. Тут есть у вас очень большая диаспора Эрза, Мукши. У нас уже ведется переговоры с уртмуртами, башкирами, чувашами. Мы создали организацию, движение «Свободный Идр Урал». Мы хотим сплотить всех народов Поволжья Урала и защищать свои национальные, религиозные, экономические права. Почему? Потому что, вот, допустим, к примеру, вот, может, у нас тема же насчет политзаключенных. Именно политзаключенные из каких городов, регионов? Это Москва, Санкт-Петербург, потом поволжский народ этот подпадает в географию, и Кавказские республики. Если мы хотим защищать свои права, значит, мы должны объединиться со всеми представителями народов Поволжья и Урала и защищать свои права. Да, действительно, у нас уже идет работа. 28 апреля у нас перед посольством Российской Федерации будет намечена акция «Защиту родного языка». Действительно, у всех коренных народов Российской Федерации детям запрещают говорить на родном языке. Это чистейший фашизм в Российской Федерации. Как? Почему? Я вот, допустим, казанский татарин, у того же поволжского народа чувашина, эрзы, мукши, уртмурта, марица, у тех же кавказцев, у тех же крымских татар, дети не должны обучаться на родном языке. Это же фашизм. Я придется опять же эти слова говорить. Вот поэтому мы 28 апреля проводим акцию протеста напротив посольства Российской Федерации. Эта акция проводится в Турции, Финляндии, в Польше, Казахстане, также в 5-6 регионах и хотят присоединиться одиночными пикетами представители народов Поволжья и Урала.
Рафис, скажите, ну, история ваша все-таки начиналась, да, в 2014 году с того, что вы вышли с протестами, вышли против российской агрессии. У нас, ну, честно говоря, у нас здесь мало информации о том, насколько в России такие протесты, протестные движения активны. Вот они сейчас там есть, они сейчас выходят, они сейчас рискуют. Что с ними происходит? Их сажают, они выходят снова. Какова ситуация сейчас?
Очень тяжело оппозиционерам. Допустим, просто приведу пример. Даже школьников арестовывают. Им дают 10-15 суток, типа как за экстремизм, призыв за терроризм. Им дают штрафы, им дают сутки. Они сидят в камерах. Это о чем говорит? Очень тяжело, но как бы оно ни было, все равно надо бороться.
Рафис, скажите, а ваше освобождение, вот как оно произошло?
Это интересный момент. Я как задали вопрос, я вспомнил. Во-первых, перед освобождением мне уже раза 5-6 говорили, именно в день освобождения вы, Кашапов Рафис Рафаилович, будете арестованы. Я думал, именно в день освобождения, я думал, действительно буду арестован. Когда освобождался, у меня телеканалы, информагентства, газетчики брали интервью, но получилось так, меня уже забрали мои родные, близкие, я уже ехал себе в Татарстан, они уже мне звонят. Вы можете мне дать заново, типа как интервью насчет тюремной жизни. Я там, что было, я все им высказал. Оказывается, как я только уехал, у всех этих журналистов, тележурналистов, журналистов из информагентства и газетчиков забрали всю эту аппаратуру. Вся информация была уничтожена. Это о чем это говорит? Ну вот, а уже после возвращения мне один из подполковников, знакомый, он же когда-то участвовал в нашем движении, в ТОЦ, он мне звонил: «Рафис Рафаилович, уезжайте. Если в ближайшее время не выйдете, вы опять же получите срок, но уже вам уже дадут от 5 до 7 лет, уже будет строгий режим, и вы не сможете освобождаться». Действительно, у меня же подорвано здоровье. Я пришел слушать, потому что такие люди из города Казани не будут звонить. Пришлось покинуть Республику Татарстан, свой родной край.
А, и сейчас вы в каком статусе находитесь?
Ну, я, если уже грубо сказать, я в положении в бомжа. Но я очень рад. Тут меня это понимают украинцы. Тут я очень много встречался с общественно-политическими деятелями, депутатами, писателями, журналистами. Тут меня впервые же дни встретил Мустафа Ага Джамиль, лидер крымско-татарского народа, председатель Милли Меджлиса крымско-татарского Рифат Чубаров. Тут встретили меня диаспоры казанские. Тут очень много у нас казанских татар. Тут мне как-то комфортно. Действительно, я себя чувствую, себя этот, очень прекрасно. Но мне придется покинуть Украину, потому что я должен обширно, масштабно вести свою общественно-политическую деятельность.
То есть расширять границы
деятельности? Да, я должен расширять. Почему? Я уже скажу причину. Во всех странах мира татары, башкиры, чуваши и все кавказские народы, выходцы из Российской Федерации, выходцы из бывшего Советского Союза, поют, типа как пляшут под российскую дудку. «Газпром» оплачивает, даже все культурные, религиозные, праздничные мероприятия идут под российским флагом. Допустим, вот наши татары, казанские татары проводят праздничные мероприятия. Это, вот, допустим, у татар Курбан-байрам, Гаид-байрам, это мусульманский праздник, Сабантуй, это праздник весны. Очень много таких праздников проводится под флагом Российской Федерации. У нас же есть свой президент, у нас своя есть республика, у нас есть своя история, у нас татарский язык прекрасный. Мы же можем чисто на родном языке проводить такие же мероприятия. Да, вот тут я был в Киеве. У вас существует уже давно. Называется организация «Туган тель». Это по-русски родной язык для всех татар Украины. Тогда вот проводились вечер памяти честь Муцы Джалили. Он был казнен во время войны. Он попал в плен, вот был казнен. Через него был проведен вечер. Для меня это был шок. Все разговоры только на русском языке. Еще три раза спели песни, русские патриотические песни. Как так? Там еще до меня, оказывается, открыли курс для русских, курс изучения русского языка. Это же вообще страшное дело. Тут, да, действительно, очень много татар, забыли наш родной язык, татарский язык. Именно они там должны обучаться, наши татарские дети. Они, татарские, короче, организации занимаются обучением русских. Это же вообще страшная вещь. Как так?
Это здесь.
Здесь было, да. Ладно, обучай украинцев, они уже обрусевшие. Татары не знают родного языка, обучают на татарском. А как так культурные центры обучают русских детей? Это же вообще это абсурд. Но пришлось их обругать. Даже публично пришлось уже письмо написать. Там очень много шло. Даже Альфия Шевченко, вы, наверное, ее знаете. Наша певица, известная личность. Даже она осуждала действия руководства данной организации.
Рафис, скажите, ну вот у нас мы очень много думаем, рассуждаем и пытаемся понять, вот что еще не сделала Украина или не сделал мир для того, чтобы так надавить на Путина, чтобы политзаключенные оказались на свободе? Вот на ваш взгляд.
Я бы хотел... Я уже тут очень много встречался с журналистами. Очень много было в мероприятиях. Я понял одно. Украинское средство массовой информации, должна вещать на весь мир на разных языках. Видите, под Путиным «Газпром» очень хорошо работает. Там собрали очень хороших таких профессиональных журналистов, даже привлекли иностранцев. Они на весь мир вещают пропаганду, свою пропаганду ведут на мировом масштабе. И у вас, это журналисты и правозащитные организации, в защиту политзаключенных, вот же мы же перечислили, их же очень много, мы же только несколько имен, фамилий только говорили, а так же очень много сидят в тюрьмах Российской Федерации. В защиту их, я думаю, самые первые во всем мире правозащитные организации должны поднимать свой голос. Это первое. И я уже опять возвращаюсь. Средства массовой информации, украинские, именно украинские, на разных языках, должны вещать на весь мир не только о политзаключенных, а об агрессии Российской Федерации. И одновременно должны защищать жители Донбасса, Крыма, и жестко должны осуждать права о нарушениях прав политзаключенных. Если средства массовой информации донесут по всему миру свои слова, правду, так и весь мир, если поднимется, это будет удар для преступных режимов Российской Федерации.
Как вы думаете, Путину еще долго осталось?
Любая империя же разваливается. Я думаю, наверное, он до конца этого срока он не отсидится. Я думаю, его же окружение, я же вот сколько раз замечал, идет совещание, они все бледные такие сидят вокруг него, когда идет совещание. Путин уже всем надоел, даже своим. Ну вот, действительно, это фашистский режим. Допустим, вот Олег Сенцов, в защиту Олега Сенцова уже во всем мировом масштабе же высшая интеллигенция, журналисты. Даже не был услышан со всего мира голос защиты Олега Сенцова. Это же о чем говорит? Это же значит, опять же, придется говорить, Россия восстановился диктаторский режим. Значит, этот режим должен развалиться. Я думаю, недолго еще осталось Путину править.
А как вы думаете, вот санкции, которых Украина добилась от всего мира против России, они эффективны?
Эффективны. После освобождения был с одним человеком, он полковник милиции, он позвонил мне, не сказали имя и фамилию, можно, говорит, с вами, говорит, где-то на час разговор. Чисто, говорит, от души, говорит. Вот она, как говорит, Россия, говорит, скатывается, говорит, к гражданской, говорит, войне. Вот они, говорит, Путин, говорит, все, говорит, и депутаты, говорит, сенаторы, говорит, Российской Федерации, говорит, типа как радовались, типа как вот мы забрали Крым у украинцев. Они, говорят, будут еще, говорит, рыгать. Это, говорит, для них, говорит, будет страшная трагедия. Если, говорит, дальше, говорит, будет идти так, то, говорит, назревает гражданская война. Он конкретно рассказал, очень, говорит, много, говорит, люди, говорит, воруют, где, говорит, работают на этих заводах, фабриках, своих рабочих местах, говорит, людям, говорит, нечем кормить детей. А нам, говорит, дано, говорит, негласный, говорит, указ за воровство, говорит, не сажать. Это уже означает, что очень много недовольных становится среди граждан Российской Федерации. Опять же, придется говорить, все средства массовой информации, телеканалы, радиовещания, информагентства пропагандируют 24 часа политику Путина. Но опять же, вот во время Сталина тоже так же было. Когда Сталин умер, люди же, тысячи людей вышли на улицу, они друг друга же топтали же там. Сотни людей было убито. А потом уже опомнились через сколько-то лет, какой был режим. Вот, да, мы даже, получается, и нынче в России тоже такая же ситуация.
Вы думаете, россияне проснутся? Или снова диктатор какого-нибудь себе выберут?
Но все равно где-то в системе интернет же работает. Хорошо, что есть интернет. Если бы не было интернета, 99% поддержали бы Путина. А сейчас где-то на данное время 10-15% типа как оппозиционными взглядами вот, относятся к властным структурам Российской Федерации. Это как бы она ни была, это хорошо.
Ну, а как вот этой доли да, людей, жителей, которые вот с такими оппозиционными взглядами, как эти оппозиционные взгляды, как их проявлять, если на митинги ходить нельзя, писать в социальных сетях нельзя? Что делать?
Ну, людям надо собраться. Вот мы же помним прошлые времена в европейских странах, когда людей сажали, просто в те времена же прямо был расстрел. Когда люди в квартирах собирали, они создавали ящики, группами, говорят, 5 человек, 15, 20, вот на данное время в Татарстане, Поволжской республике, да, Кавказской республиках представители разных народов вот, собираются группами, они обсуждают вопросы, ведут через живой связь, ведут работу. И через интернет они ведут, вот, допустим, через Telegram, WhatsApp, через телефонные разговоры. Они вот, ведут работу, а пока только так остается. И бывают такие моменты, выпускают листовки, и они друг другу раздают листовки. Это тоже неплохо, но как бы она ни была, мы должны бороться.
Ну и в конце концов, возможно, когда-то все-таки вот этот процент оппозиционно настроенных россиян, может быть, он станет больше, и ну, такое количество людей уже не подавишь.
Ну вот, допустим, вот тогда же было, для всех же было в то время шок. Была убита Александра Литвиненко, потом Анна Политковская была убита, также Борис Немцов. Люди же думали, с первого времени для них же был шок, они же испугались, а потом же поднялись. Вот же, когда день убийства Бориса Немцова, вот 20-30 тысяч выходит только в Москве, Санкт-Петербург, короче, европейские части Российской Федерации, короче, во всех крупных городах выходят, проводят акции, мероприятия. Это же означает, что еще... Не все, оппозиционные люди еще не задавлены, еще не убиты, у них еще есть дух бороться против преступных режимов.
Пожелаем россиянам, которые морально с нами, держаться, бороться, и сил, и успехов. Мы заканчиваем нашу программу. С вами была программа «Звильнить наших ридных», которую ведут сестра Олега Сенцова Наталья Каплан и брат Евгена Панова Игорь Котелянец. Всего вам доброго. Встретимся
спасибо,
через неделю.
Рафис, спасибо, что пришли.
Игорь, Наташа, вам огромное спасибо.
Спасибо.